Уважаемые коллеги, кроме Пичта, мы открываем третье заседание нашего теоретического семинара «Философский камень курса». Я с большим удовольствием предоставляю слово нашему сегодняшнему докладчику, Леониду Павловичу Ра, Андрею Владимировичу Смирнову. Тема «Смысл и качество».
Да. Спасибо, Наталья Михайловна. Вы мне сразу скажите, как у вас принято, сколько можно говорить?
Ну,
не больше.
Сколько вам нужно, скажите?
Я не знаю. Вот. Ну ладно, поскольку погода вносит свои коррективы, то надо сделать так, чтобы доклад был не слишком утомительным. Правильно? Давайте так согласимся.
Да, есть вопросы.
Вот. А теперь, что я хочу сказать, что я очень благодарен Наталье Михайловне за то, что она вот пригласила меня на ваш семинар, но главное за то, что она вынудила меня к такой теме, которую я, конечно, сам бы никогда не сформулировал. Если бы я на что и решился, то на слово «смысл». Но присоединить к нему творчество, это, конечно, было такое вот синергийное наше взаимодействие. Поэтому получилась такая тема «смысл творчества», от которой я, конечно, не отказываюсь. Я именно, ну, в каком-то смысле об этом именно и буду говорить. Но для меня самого это было достаточно в каком-то плане неожиданным, что ли. Вот. И то, что я собираюсь сделать, это дать какой-то набросок, что ли, чертеж такой, моего видения этой темы. Ну, собственно, тезисов я не дал, а дал некоторые векторы, что ли, того, о чем можно было бы говорить. И я, в общем, сначала у меня будет некоторое такое, ну, предварительное соображение, которое я и назвал таким словосочетанием «реабилитация смысла». А затем вот будет главный вопрос, вокруг которого и будет выстроено все остальное. Я надеюсь, достаточно логично. Вот реабилитация смысла в каком смысле? Не в том смысле, что восстановить некое его когда-то имевшееся состояние, которому мы хотели, состояние этого понятия, к которому мы хотели бы вернуться. С моей точки зрения, оно, это понятие никогда и не обладало вот таким как бы статусом в мысли и в философии. Или в культуре, а в том смысле, что вернуть ему то, этому понятию, то, что оно должно по сути дела иметь. В каком плане? А в том плане, что, собственно, вот я исхожу из очень простой мысли, из мысли о том, что все, чем мы обладаем, все, что у нас есть, это и есть смысл или осмысленность, назовите вот двумя этими словами, не различая пока что их, хотя их можно и нужно различать. Это, собственно, все, с чем мы имеем дело. Все, с чем мы имеем дело, это некоторая наша осмысленность. Да, вот некоторая осмысленность, то есть некоторое содержание нашего сознания. Больше мы ни с чем дела не имеем. И все, что мы конструируем, там, объективный мир или там другой и так далее, это все в конечном счете именно это и есть. Поэтому с этого и надо начать. Почему же не начинают? Вот мне кажется, что ответ тут следующий. Все дело в том, что когда мы говорим о смысле или об осмысленности, вообще о таких вещах, то мы в каком-то плане, не хочется говорить в каком-то смысле, да, в каком-то плане, в каком-то отношении идем против течения, да, против течения как бы такого глубинного, течение выстраивания самой архитектуры или архитектоники научной мысли и философской мысли. Потому что вот этот мейнстрим, что ли, это вот русло, оно задано, как мне кажется, атомистической стратегией. Не атомизмом как учением об атомах, а атомистической стратегией как стратегией объяснения. Когда любой сложный объект мы должны разъять на элементы, когда мы начинаем с начала, да, вот понятие начала, вот это начало элементарное, простое, то, с чего мы начинаем, то, что мы можем схватить, ухватить, как бы поставить перед собой, и дальше из чего мы можем исходить и конструировать. А где же тут смысл? Понимаете, вот в этом смысле атомистической стратегии, в смысле свести объяснение к максимально простому, к тому, что обладает какой-то вот устойчивостью. Да? А смысл? А что такое смысл? Смысл тогда вытесняется, конечно, на периферии, он, в общем-то, маргинализируется, и потому что смысл предполагает некую целостность, некую такую неухватываемость, что ли. Смысл ведь невозможно привести к элементарному началу. Нельзя указать атомы смысла, понимаете? Вот, скажем, те, кто пытаются это сделать, такие как, скажем, Анна Вишбицкая, другие, вот кто в этом направлении работает, мне кажется, что их попытки сделать это и являются лучшим аргументом в пользу невозможности сделать это. Вот понятие семантического примитива, которое она применяет, эти понятия показывают, что они просто не могут работать. Вот. Но я сейчас не буду об этом говорить. Я хочу только указать на то, что смысл лежит как бы в противоположном, что ли, направлении или на другом полюсе вот этой атомистической стратегии научного объяснения, философского объяснения, потому что он предполагает необходимость исходить из целостности, то есть сделать целостность изначальной, связанность изначальной. Потому что, собственно, суть-то смысла в связности, понимаете, в связности и в цельности, в целостности. Не холизм, опять же, я здесь не хочу сказать, что это что-то похожее на холизм, потому что противопоставление, да, вот холизма, ну, другим стратегиям объяснения, прежде всего в лингвистике, холизм все-таки предполагает целостность чего-то, то есть, скажем, холизм как предположение о том, что значение слова в языке предполагают знания всех случаев его употребления, это опять, это работа с чем-то, да, вот с какими-то вещами. А когда мы говорим о смысле, то есть где целостность присоединяется к чему-то, что изначально атомистично. Понимаете, вот здесь даже в попытке построить холистическое объяснение мы все равно исходим из изначально атомистической стратегии, когда мы берем элемент и пытаемся ему приписать некоторую целостность. А вот что если исходить из изначальной целостности, из целостности как таковой, из связности как таковой? Можно ли это сделать? Вот понимаете, вот это вопрос, с которого я бы и хотел начать, и мне кажется, что загадка смысла в этом и состоит. Вот смысл как таковой. Вот как Аристотель говорит, бывают сущие вещи, а вот бытие как таковое, вот что это такое? Вот так и мы, вот вещи обладают смыслом, или слова обладают смыслом, а что такое смысл как таковой? Который мы можем взять и с ним работать как таковым. Можем мы это делать или нет? Мне кажется, что здесь вот есть два ключевых, что ли, слова, или два ключевых понятия или категории, которые могут объяснять, что такое смысл. Это целостность и связность. Вот для меня вот эти вот пока что, вот эти две фундаментальные категории, целостность и связность. Кстати говоря, со связностью мы встречаемся ведь постоянно, потому что фактически любая наша фраза, ну если не брать вопросы и прочее, но любая, по крайней мере, любое утвердительное предложение, это самое что ни на есть образец связности, там, где субъект связан с предикатом. А скажите, почему, с какой стати субъект связывается с предикатом? Почему подлежащее связано со сказуемым? Что обеспечивает эту связность? Если мы исходим из атомистической стратегии, из научной, то тогда мы как бы исходим из изначальной вот такой рассыпанности слов, которые, ну пусть они разнесены по разным категориям языка, но затем они почему-то связываются в предложение. Вот мы должны понять, почему они связаны. А вот откуда берется эта связанность? И вообще-то говоря, ответа нет. Лингвистика не даст вам ответа на то, почему это происходит. Да, значит, этот вопрос иногда ставится, на него есть интересные ответы, но попытки ответить, но как бы примыслить связанность постфактум, после того, как вы начинаете с изначально атомистического, мне кажется, не получается. Поэтому вот загадка смысла для меня – это загадка того, как можно начинать со связанности, как можно начинать с цельности, да, с целостности, как можно это делать. И некоторым намеком, что ли, для того, чтобы на этот вопрос не отвечать очень долго и вообще оставить в стороне эту тему, но намеком на то, каким мог бы быть ответ, может быть следующее. Вот посмотрите, целостность любой вещи. Ведь вещь – это и субъектность, такой в средневековом смысле субъект, да? И в лингвистическом смысле субъект, как подлежащее предложение. Но вещь – это и комплекс качеств, да? То есть некоторый набор качеств. То есть вот это вот связанность субъектности, некоторой чистой вот такой субъектности и качественного многообразия, вот эта целостность, вот откуда она берется в вещи. Вот это я, то, что, ну как бы такой бросок что ли вперед, который я бы хотел вот пробросить от этой изначальной, то есть вернее первой части моего доклада, потому что сейчас я перейду ко второй. Значит, вот первое, что я хотел сказать, это то, что для меня такое категория смысла, и почему, как мне кажется, она должна быть реабилитирована, восстановлена в правах, то есть не в тех правах, которые она утеряла, а в тех правах, которые по праву ей должны принадлежать, если мы хотим объяснить те, так сказать, вещи, которые, как мне кажется, нуждаются в объяснении. Теперь следующее. Для того, чтобы как-то выстроить доклад, не растекаться вот так по разным очень интересным темам, я задам следующий вопрос. Вопрос такой. Почему мы видим вещи, а не видим просто некое качественное многообразие? То есть почему для нас то, что мы называем миром, предстает как мир вещей? Почему мы видим вещи? Почему мы не видим просто набор красок? Вот если мы придем в музей и подойдем к какой-нибудь картине, приблизимся вообще вплотную к ней, да, мы уже не увидим мира, мы не увидим предметов, мы увидим некий набор красок. Вот почему наше восприятие мира – это восприятие вещей, а не такого набора красок? Почему? Очень часто вещь фигурирует как, конечно, фундаментальная категория, но как само собой разумеющаяся. То есть мир дан нам как мир вещей, вот с этого часто начинают, и даже если вещь – это вещь в себе, она все же в этом смысле бесспорна, как вещь в себе, да? То есть здесь нет вопроса, а почему вообще речь идет о вещи, а не о чем-то другом. Вообще говоря, откуда берется вещь, какое право имеет вещь на то, чтобы иметься в мире, почему мы, какое право мы имеем говорить о вещах, то есть чем оправдано это. Вот. Это первый вопрос. И второй вопрос, к которому я буду обращаться, это вопрос о том, очевидно ли тот способ задания вещей, на котором, стоит, европейская традиция и философская, и научная, такая, традиция здравого смысла, то есть понимание вещей как субстанциальных. Самоочевидно ли это? Потому что, как мне представляется, как правило, понимание вещи как субстанции, пусть это не, естественно, не обязательно в аристотелевском смысле первой субстанции, но именно субстанции. Вот субъектность и субстанциальность, они соединяются. То есть вещи как субстанции. И субъект как субстанциальный субъект. Да? И попытка уйти от субстанциальности к понятию, процесса, такая одна из главных попыток в европейском мысли, все же подтверждает тем самым примат и императив субстанциальности, потому что ведь процесс в любом случае это либо что-то несхватываемое, то есть то, что лишено субъектности тем самым, да? Что и подтверждает, что субъектность возможна только как субстанциальность в конечном счете. Либо это, как процесс там, в смысле Бергсона или в смысле Уайтхеда, как некая, энергия движения, которая не схватывается как субъектно. Либо это в обыденном смысле процесс, как некое изменение субстанциальных вещей во времени. То есть, как, опять же, что-то неустойчивое, да, что-то нефиксируемое, от чего как раз и мы уходим там в мир идей или в мир фиксированности субстанции, когда мы хотим говорить о вещи. Два вопроса. Почему вообще вещь и почему вещь, как правило, принимается без объяснений как субстанциальная? Может ли вещь быть принята? Может ли вещь быть иной? Такой смысл, или значение исследования других культур, которые прошли другой путь, нежели европейское в своем развитии, это исследование хорошо и полезно еще и тем, что оно помогает ответить на такой вопрос. Потому что опыт другой культуры – это тот опыт, который мы не имеем. Да? Это практикой, чего мы не обладаем. Потому что наша практика – это жизнь в нашей культуре, жизнь в определенных смыслах. А другая культура может дать другой ответ. И как мне представляется опыт арабской культуры или шире арабо-мусульманской культуры, это такой опыт, который может быть осмыслен как опыт понимания вещи как процесса, да, вещь как процесс, или процесс как вещь. И здесь я сразу хочу сказать следующее, что вот это процессуальное понимание, оно должно в данном случае исключать те смыслы, которыми слово «процесс» наполнено в европейской традиции. То есть это не что-то бессубъектное и текучее, это не что-то, что связано с временным изменением субстанции, это что-то другое. А что? Сейчас попробуем подойти к этому. И чтобы подойти к этому, я хочу сказать следующее, что хотя вот лично я это извлекаю из опыта другой культуры, но это совершенно не значит, что такое понимание, такое видение, онтологически, что ли, или по своей сущности, закрыто от нас или от какого-либо другого человека. Любой человек способен к такому видению. И более того, я скажу вам следующее, что мы на самом деле и видим так вещи, просто это видение, вот процессуальное видение, оно не становится для нас главным руслом осмысления мира, главным руслом выстраивания нашей речи, главным руслом выстраивания научного объяснения. Например, скажем, игра два дня назад, игра нашей сборной с финской закончилась победой нашей сборной. Игра — это что такое? Субстанция или процесс? Конечно, это процесс. Играние. Ведь это субъект, заметьте. Мы можем, конечно, сделать усилия и сказать, что игра как процесс, игра как субъект, который обладает своим предикатом, игра, там, ничью или игра с победой, что она может быть сведена к субстанциям, к субстанциальному взгляду. Но мы можем сказать, что есть вот субстанциальные игроки, которые играли, и вот результат, да, которые вот обладали какими-то качествами, то есть свести это к субстанциальному. Можно, но более удобно и более естественно говорить процессом. Мы способны к этому, и более того, мы всегда это делаем. Вот мы говорим, падение рубля приостановилось, началось падение доллара на российском валютном рынке. Падение — это что? Дальше это процесс, а что же это еще? Понимаете? Дальше. То есть, ну и так далее. Мы можем привести массу примеров такого рода. Вот это процессуальное видение совершенно не является чем-то экзотичным. Это абсолютно нормальное, что ли, да, в этом смысле. Нормально, то, к чему все способны, наверное. Я не беру те культуры, те языки, те, так сказать, ареалы человечества, с которыми я не знаком, но если говорить о том, так сказать, практику, чего я имею, то я, европейская культура, да, и арабская культура, это абсолютно нормально и не является чем-то экзотичным. Дальше, следующий мой тезис заключается в том, что вообще любую ситуацию, любую, можно осмыслить субстанциально и процессуально. То есть можно выстроить вещь как субстанцию, вещь как процесс. Причем строго одну и ту же ситуацию. Двумя разными способами. Ну, например, вот смотрите, вот книга на столе. Да? Вот некая ситуация внешнего мира, которую мы можем фиксировать. Я могу сказать, что здесь есть стол, есть книга. То есть я назначу в качестве вещей субстанции стол и книга. Я придам им предикаты. Я скажу, что там стол под книгой, да, книга над столом, книга лежит и так далее. Я построю субстанциальное объяснение. А я могу построить, я намеренно беру, между прочим, такой сложный пример для процессуальности, где процессуальность не очевидна, где процессуальность не связана с изменением вообще. Так вот, каким будет процессуальное объяснение этого же? Вот. Ну, мы можем получить намек на это, сказав, что книга лежит на столе. Книга лежит на столе, то есть выразившись глаголом. Но это еще не процесс. Да? То есть действие лежать — это не процесс, в моем понимании, в том понимании, к которому я хочу прийти. А в чем разница между ними? Разница заключается в том, что глагол или действие погружают вот эту вещь, он погружает его в временной поток. Правильно? Лежит — это некое действие. Лежало, будет лежать, лежит, полежит и так далее. Любой глагол изменяется по временам. Это факт не только языка, это факт нашего осмысления мира. Любое действие начинается, заканчивается, продолжается, меняется. оно меняется. Вот смысл этой временной нагруженности вот как раз в изменчивости. В той изменчивости, от которой европейское мышление спасается в субстанциальности, в фиксированности. А вот можно ли от нее спастись в процессуальности? То есть от изменчивости действия, то, что фиксируется в языке глаголом, спастись в процессуальности, как тоже фиксированности, но другого рода. Можно. И наш же язык нам легко подскажет, как это сделать. И следуя за этой подсказкой, мы поймем, как это можно мыслить. Очень просто. Нужно взять имя действия. Лежание. Вот лежание как процесс, это не действие. Лежание не начинается, не заканчивается, оно вообще, точно так же, как субстанция, там книга, да, как субстанция, как идея книги, она не начинается, не заканчивается, она вообще. Лежание тоже вообще. Значит, если мы осмысляем эту же ситуацию процессуально, то мы видим лежание как процесс, лежание лежащего, то есть для процесса требуется действователь, то есть тот, кто запускает процесс, да, процессозапускатель, и претерпевающий, потому что иначе процесс не может совершаться. Процесс обязательно связывает как бы инициатора с получателем, да, с тем, на кого это как бы направлено. Вот. Вот это процессуальное понимание. Являются ли процессы вещами? То есть можно ли сказать, что лежание, хождение, думание, там, выращивание, ну, я не знаю, и так далее, любое имя действия вы можете представить, что они являются вещами? Для нашего словоупотребления и для нашего мышления это довольно необычно. Мне кажется, что как бы это для нас было бы, ну, странным называть процессы вещами, потому что все же вещь мы резервируем для субстанции или для чего-то совсем уж такого абстрактного, как мне не нравятся эти вещи, в смысле эти дела там и прочее. Но не для процесса. А вот интересно, что в арабской теоретической мысли, ну вот в классический период и позже, слово «вещь» обозначало как то, что они называют самостями или субстанциями, то есть, ну, скажем, вот книга как действитель, конечно, это субстанция или самость. И процессы. Процессы. Процесс тоже вещь. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что теоретический как бы, опыт самой этой культуры подтверждает, тем самым вот, подтверждает в категориальном смысле, что она готова видеть вещь процессуально, то есть называть вещью процесс. Такая направленность взгляда, вообще говоря, если мы... То есть вот это то, что можно априорно сконструировать, вообще говоря, да, и можно, потренировавшись, научиться видеть ситуацию процессуально. Ну вот, можно видеть солнце, закатывающееся за горизонт, можно видеть закатывание солнца, правда, за горизонт, закатывание. Можно видеть там летание птиц, можно видеть птиц как субстанции, которые летают, а можно видеть полет, летание там, и так далее. Эти два способа объяснения мира или два способа осмысления мира, если они равновозможны, да, они возможны для каждой ситуации. Вот в этом мой тезис состоит, что любая ситуация может быть осмыслена, а из нее может быть смысл извлечен, либо субстанциально, либо процессуально. И в самой по себе ситуации, ситуации вот текучести мира, которая выражается как действие и которая в языке отражается глаголом, в самой ситуации мира нет ничего, что принуждало бы нас интерпретировать его субстанциально или процессуально. Ничего нет. Это в любом случае, это наша интерпретация, так? Но каждая из этих двух интерпретаций, которая извлекает смысл из ситуации, так, она дает, как бы сказать, разное описание, что ли, миру. Причем описание, которое несет на себе, ну, разные обязательства. субстанциальное описание мира, оно предполагает ну, вот те обязательства, которые хорошо описываются тремя законами, известными как законы там, аристотельской логики или традиционной логики, поскольку их оправданность, да, их, ну, вот как бы их действенность, она возможна только если мы понимаем вещь как субстанцию. Если мы понимаем вещь как процесс, который требует действующего и претерпевающего, мы лишаемся необходимости, так сказать, выдерживать эти обязательства, но зато мы получаем другие обязательства. Вот, это отдельная тема, какие обязательства предполагаются, логические, именно логические обязательства, которые накладывает процессуальное видение вещи. Отдельная тема, которую сейчас я, конечно, не буду касаться, но я могу сказать, что на конкретных примерах, да, на примерах текстов, на примерах рассуждений можно показать, что рассуждение строится логически иначе, нежели в таком случае, нежели вот в случае субстанциального мышления. Вот. Причем тут творчество? А понимаете, получается, что если как бы мы выделяем вот в том, что я говорил, то, что я говорил, позволяет выделить, ну, три, что ли, как бы разные, не знаю, аспекты или еще как вы это назовите. Вот есть текучесть мира, да, она универсальная, то есть она одинаковая для всех. Текучесть, то есть его протекание, которое предполагает погруженность во временной поток. И вот эта текучесть может быть остановлена двумя разными способами, несовместимыми, но разными, субстанциальным и процессуальным. И процессуальное видение останавливает временной поток, схватывает вещь как субстанцию, схватывает закономерности этой вещи. И дальше позволяет описывать мир как закономерный, как остановленный, как фиксированный в своих законах, как неизменный. И субстанциальная фиксация тоже позволяет это сделать. Но тогда получается, что как бы, наше восприятие мира, уже начиная с того, что называют чувственным восприятием, ведь чувственное восприятие – восприятие вещей. Я возвращаюсь к процессу, почему мы видим вещи, какие мы видим вещи. Оно уже предполагает этот выбор. То есть мы не можем не делать выбор. Мы можем, потому что мы, как правило, все-таки видим вещи, а не текучесть мира. Мы видим не текучесть красок, мы видим вещи, то есть мы видим остановленную текучесть, правильно? Я не знаю, принуждены ли мы к этому языком, культурным опытом, так сказать, тем багажом, который мы получаем, начиная там, с рождения из воздуха культуры. Что будет, если новорожденного, так сказать, превратить в Маугли, оставить вообще без этого, без культурного опыта, без опыта видения вещей? Не знаю, что будет. Но можно, по крайней мере, вот так априорно, да, различать три разные состояния. Вот эту чистую текучесть временную и два способа ее остановки. И тогда выбор одного из этих способов, выбор одного из способов видения вещей уже на уровне чувственного восприятия является выбором. А выбор – это, если хотите, творчество. То есть мы творим мир. То есть этот выбор, вообще говоря, не предзадан самим миром. Этот выбор, выбор того, как мы будем мир видеть, субстанциальным или процессуальным, миром не предзадан нам. Это наш выбор. Другое дело, что мы, может быть, делаем этот выбор, ну, несознательно. В этом смысле это творчество вынужденное. Мы вынуждены так творить наш мир. Вынуждены, потому что мы приучены к этому нашей культурой, тем, как мы воспитаны. Это некий культурный, что ли, ну, предзаданность. Если хотите, стереотип, назовите это так. Но вообще-то без вот этих стереотипов, без этих готовых шаблонов, мы бы не могли ведь ступить и шагу, правильно, как знаменитая сороконожка. Если она задумается, а какую надо мышцу задействовать, чтобы двинуть ногой, одну из 40, она останется в неподвижности. То есть так же мы вынуждены все время использовать эти шаблоны какие-то. Вот один из шаблонов, таких очень фундаментальных, это вот шаблон вот этого выбора, который задается нам культурой. Но вот если это так, вот все, что я сказал, если действительно возможен и такое видение вещи и мира, и если этот выбор как бы, мы делаем неосознанно, то есть мы творим, но мы не знаем, что мы творцы. Вообще говоря, каждый из людей творец, но он просто об этом не знает. Да? Говорит проза и не знает. Вот надо объяснить, что кроме прозы есть поэзия. И тогда проза это не так тривиально. Вот. Но тогда спрашивается, а можно ли переключаться между этими способами творения? Может ли творчество быть другим? И можно ли найти, если это всего лишь варианты, то тогда мы имеем, вообще говоря, совсем другой ландшафт. Ведь традиционно считается, что ну, такое вот субстанциальное объяснение мира есть единственное возможное научное. А любое другое – это ну, что-то, что уже должно быть помещено ну, в какой-то вот другой класс, другой регистр ненаучного. А если и то, и другое равнонаучное и логически обоснованное, и главное, не предзаданное самим миром, если это два варианта, то тогда где инвариант? Тогда нахождение инварианта также является некоторой творческой задачей. Вот это уже то, что, может быть, открывает нам свободу. Свободу как осознанность, да, возможности выбора и возможности даже движения за пределы этого выбора. Вот. Наталья Михайловна, я говорил 35 минут, я считаю, что это непосильная задача в наших климатических условиях для слушателей выдержать 35 минут. Поэтому я очень благодарен всем, кто действительно это выдержал. Вот. И я буду очень рад услышать какие-то вопросы, замечания, возражения и критику.